«Димка, — сказал Антон, — пойди посмотри, как там Саул». Вадим поднялся и вышел из рубки. Он спустился в кают-компанию и заглянул к Саулу. На него пахнуло застоявшимся табачным дымом. Саул лежал на диване в той же позе, в которой они уложили его после перехода, вытянув ноги с огромными ступнями, закинувшись, выставив щетинистый кадык. Вадим присел рядом и потрогал его лоб. Лоб горел. Саул несвязно забормотал. «Сухари, сухари нужны. Что вы ко мне с ножницами?» «В портняжные ножницы. Не маникюрные же. Я вас о сухарях спрашиваю, а вы мне ножницы». Он вдруг сильно вздрогнул и прохрипел: «Цумбифаль, господин Блоковый. Никак нет. Бьем в шей». Вадим погладил его по бессильной руке. На Саула было тяжело смотреть. Всегда тяжело видеть сильного, уверенного человека в таком беспомощном состоянии. Саул медленно открыл глаза. «А, — проговорил он, — Вадим, Димочка, ты ничего не думай. На допрос всегда противно смотреть. Ты не думай обо мне плохо. Я вернусь. Это была просто слабость. А теперь я отдохну немножко и вернусь». Глаза его снова стали закатываться. Вадим с жалостью глядел на него. «Опять горим, — забормотал Саул, — как дрова горим. Степанов горит. Да в рощу же, в рощу!» Вадим вздохнул и поднялся. Он оглядел каюту. Беспорядок здесь был страшный. На полу валялся, вывернув внутренности, нелепый портфель. Содержимое было разбросано. Странные серые картонные чехлы, набитые бумагой, украшенные стилизованным изображением какой-то птицы с раскинутыми крыльями. Один из чехлов раскрылся, и бумаги рассыпались по всей каюте. На столике тоже лежали бумаги. Вадим хотел было прибрать, но заметил, что Саул заснул. Тогда он на цыпочках вышел и прикрыл за собой дверь. Антон сидел за пультом, положив пальцы на контакты, и задумчиво глядел на обзорный экран. По экрану медленно проползали вершины сосен, далекие сияющие этажи домов, красные огоньки энергоприемников. «Плохо ему, — сказал Вадим. — Бредит. Сейчас, правда, заснул». Он присел на подлокотник и уставился на стену, разрисованную изображениями человеческих фигурок и предметов. «Вот стену я напрасно испачкал», — проговорил он. «Надо было у Саула попросить бумаги. У него, оказывается, полный портфель бумаги. Между прочим, Хайра, да и Коты испугался, когда я стал рисовать». «Ты знаешь, Димка, — сказал Антон задумчиво, — Саул, конечно, человек странный. Но чтобы у взрослого дяди не было прививки биоблокады, он покачал головой. Ты хоть представляешь, чем он болен? Я тебе уже говорил, не представляю. Заразился чем-нибудь от Хайры? Вадим представил себе, чем можно заразиться от Хайры, поморщился и сполз в кресло. Мне Саул нравится, — объявил он. Он чудак с точкой зрения, и он восхитительно загадочен. Никогда в жизни я не слыхал такого загадочного бреда. А сколько раз ты вообще слыхал бред? Это несущественно, я читал. Между прочим, он сказал, что его бегство с земли было просто слабостью. Теперь, говорит, я отдохнул немного и вернусь. Я рад за него, Тошка. Это он тебе в бреду говорил? Нет, у него было прояснение. Вадим посмотрел на экран. Корабль плыл над Хибинами. «Как ты думаешь, сколько времени прошло?» «Тысячи лет», — сказал Антон. Вадим усмехнулся. «На редкость содержательный отпуск. Здорово мы там, верно?» Блаженно улыбаясь, он стал вспоминать героические эпизоды, репетируя завтрашние выступления перед Нелли и Самсоном. «Самсон зачахнет безо всяких черепов. Я покажу ему шрам». «Жаль», — сказал он вслух. «Что?» «Жаль, что он ударил меня в бок. Надо было по лицу. Представляешь, шрам от левого виска и через глаз до подбородка». Антон посмотрел на него. «Знаешь, Димка, — сказал он, — я к тебе, кажется, никогда не привыкну». А ты не беспокойся, Антон, ты тоже был ничего. Мямлил, правда. Я расскажу Галке, что ты здорово командуешь. Антон скривился. Нет уж, лучше ничего не рассказывай. Он помолчал. Здорово мямлил? По-моему, да. Понимаешь, ничего не могу с собой поделать. Никогда мне еще не приходилось так туго. Всякое бывало, но вот такой ситуации, Димка, когда нужно что-то делать, и абсолютно ничего нельзя сделать, когда вот так нужно что-то улучшить, и знаешь, что сделать можно только хуже. Мямлил, конечно. Вадим рассматривал хибины. А командовал ты все-таки хорошо. Любопытно было видеть тебя в таком амплуа. Послушай, а Хайра-то лежит сейчас на своих вонючих шкурах и думает, какие были ботинки, ни у кого таких нет. Антон, дружище, а ты не можешь побыстрее? Не могу. Здесь нельзя быстрее. Ну, мало ли чего нельзя. Давай я поведу. Нет уж, сказал Антон. И так вся эта эскапада будет стоить мне пилотского права. А что ты сделал? Да уж, сделал. Уверяю тебя, второй раз на Саулу я полечу уже не классным звездолетчиком, а плохим врачом-энтузиастом. Вадим удивился. А что мы сделали? Делали все, что могли, и все, что должны были делать. Ну как же иначе? Нас было-то всего трое. Будь нас человек 20, мы бы просто разоружили охрану и конец делу. Во всяком случае, ругать нас не за что. Нехорошо, правда, получилось с теми ребятами, которые везли Хайру. Но откуда нам было знать? Да нет, что там говорить, разведку мы провели отлично, с честью. Теперь надо засучить рукава и собирать ребят. Сначала комитет. Ну, я, Антон, несомненно. Саула я уломаю. Без Саула нельзя. Нужен скептик. И человек он боевой и решительный, весь в 20 веке. Потом Самсон, отличный инженер при всей его ядовитости. Нелли, артистка, пусть пленяет. Гриша Барабанов необходим. Во-первых, он сам учитель. Во-вторых, он знает бездну других учителей. Судя по всему, людей настоящих. Врач. Врач нужен. Не может быть, чтобы в бездне учителей не нашлось ни одного врача. И охотников нужно. Вот что нужно, так нужно. Выбить клювастых птичек-самсончиков. Вадим хихикнул. А потом мы всем комитетом выступим перед землей, бросим клич. У Вадима сладостно замерло сердце, когда он представил себе весь размах этой новой ослепительной затеи. Эскадры рейсовых Д-звездолетов, битком набитых удалыми добровольцами, синтезаторами, медикаментами, целые тонны эмбриомеханических яиц, из которых в полчаса вырастут дома, глайдеры, синаптические установки и 20 000, 30 000, 100 000 новых знакомств. «Весь космофлот в разгоне», — сказал Антон. «Что?» «Весь космофлот в разгоне», — сказал Антон. «Что?» «Я говорю, весь космофлот в разгоне». Я прикинул. Для начала нужно, по крайней мере, 10 рейсовых призраков, а их всего 54, и все сейчас у ЕН-117 для броска за слепое пятно. «Построим новые», — решил Вадим. Антон покосился на него. «Опять у тебя в голове сверкающая каша. Ты, Димка, имей в виду, что на Саулу тебя, скорее всего, больше не пустят». «Как это так не пустят?» «Очень просто. Там нужны не 20-летние рубаки, а профессионалы в самом серьезном смысле слова. Я вот представить себе не могу, чтобы столько настоящих профессионалов можно было оторвать от планеты. И это еще полбеды». «Ну-ну», — поощрил Вадим. «А вторая половина?» «А вторая половина, голубчик ты мой», — Антон вздохнул. «Существует уже 2 века такая незаметная организация. Комиссия по контактам. И что для нее характерно? Во-первых, без ее разрешения ни один звездолетчик не сядет в кресло пилота, а во-вторых, в ее составе нет ни одного рубаки, а люди все, как на подбор, серьезные, умные и видящие последствия». Антон говорил серьезно, но Вадим все-таки спросил его. «Ты что, серьезно?» «Совершенно серьезно». Антон пробежал пальцами по контактам и сказал: «Дать тебе, что ли, снизиться в утешение?» «Нет, не дам. Хватит с меня мертвецов. Корабль мягко и бесшумно опустился на поляне почти на том же месте, откуда взлетел 39 часов назад. Антон выключил двигатель и немного посидел, ласково гладя рукой пульт. «Значит так», — сказал он. «Сначала Саул». Вадим, надувшись, смотрел перед собой. Антон включил бортовой радиофон и настроился на волну скорой помощи. «Пункт 11.11», — сказал спокойный женский голос. «Требуется врач-эпидемиолог», — попросил Антон. «Заболел человек, вернувшийся с новой планеты земного типа». Некоторое время приемник молчал, затем голос удивленно переспросил. «Простите, как вы сказали?» «Видите ли», — объяснил Антон, — «у него не была привита биоблокада». «Странно. Хорошо. Ваш пеленг?» «Даю». «Благодарю, приняла. Ждите через 10 минут». Антон поглядел на Вадима. «Не дуйся, структуральнейший. Обойдется. Пойдем к Саулу». Вадим медленно выбрался из кресла. Они сошли в зал и сразу увидели, что дверь в каюту Саула открыта. Саула в каюте не было. Не было и его портфеля, и бумаг, а на столике лежал скорчер. «Где же он?» — спросил Антон. Вадим бросился к выходу. Люк был вскрыт, снаружи стояла теплая звездная ночь. Громко кричали цикады. «Саул!» — позвал Вадим. Никто не отозвался. Вадим в растерянности сделал несколько шагов по мягкой траве. «Куда же он ушел, больной?» — подумал он и снова крикнул. «Саул!» — и снова никто не отозвался. Налетел теплый ветерок и нежно погладил Вадима по лицу. «Димка!» — негромко позвал Антон. «Поди сюда!» Вадим вернулся к освещенному люку. Антон протянул ему листок бумаги. «Саул оставил записку», — сказал он. «Положил под скорчер». Это был обрывок грубой серой бумаги, захватанный грязными пальцами. Вадим прочел. «Дорогие мальчики, простите меня за обман. Я не историк. Я просто дезертир. Я сбежал к вам, потому что хотел спастись. Вы этого не поймете. У меня осталась всего одна обойма, и меня взяла тоска. А теперь мне стыдно, и я возвращаюсь. А вы возвращайтесь на Саулу и делайте свое дело. А я уж доделаю свое. У меня еще целая обойма. Иду. Прощайте. Ваш С. Репнин». «Слушай, он совсем больной», — сказал Вадим растерянно. «Бежим его искать». «Посмотри на обороте», — сказал Антон. Вадим перевернул листок. На обороте большими корявыми буквами было написано: «Господину рапортфюреру, оберштурмфюреру СС, господину Вирту от блокфризера 6-го блока заключенного номер 658-617. Донесение. Настоящим доношу, что по собранным мною наблюдениям заключенный номер 819-360 не является уголовным по кличке Саул, а есть бывший бронетанковый командир Красной Армии Савел Петрович Репнин, взятый в плен немецкой армией еще под Ржевом в бессознательном состоянии. Указанный номер 819-360 есть скрытый коммунист и, безусловно, вредный для порядка человек. Он мною уличен, что готовит побег и участвует в той группе, про которую я вам доносил в донесении от июля сего 1943-го. И еще настоящим доношу, что они готовятся...» На этом текст обрывался. Вадим уставился на Антона. «Не понимаю», — сказал он. «Я тоже», — тихо сказал Антон. Яркий свет упал на поляну. Над кораблем медленно снижался санитарный огонек. «Объясняйся с врачом», — сказал Антон с неопределенной усмешкой, «а я пойду и свяжусь с советом». «Что же я ему объясню?» — пробормотал Вадим, глядя на клочок бумаги. «Заключенный номер 819-360 лежал ничком, уткнувшись лицом в липкую грязь у обочины шоссе. Правая рука его еще цеплялась за рукоятку Шмайсера. «Кажется, готов», — с сожалением сказал Эрнст Брандт. Он был еще бледен. «Мой бог, стекла так и брызнули мне в лицо». «Этот мерзавец подстерегал нас», — сказал оберштурмфюрер Дебель. Они оглянулись на шоссе. Поперек шоссе стоял размалеванный камуфляжной краской вездеход. Ветровое стекло его было разбито, с переднего сиденья, зацепившись шинелью, свисал убитый водитель. Двое солдат волокли подмышки раненого. Раненый громко вскрикивал. «Это, наверное, один из тех, что убили Рудольфа», — сказал Эрнст. Он уперся сапогом в плечо трупа и перевернул его на спину. «Крайцхагель, Донерветтер, Нойхайнмаль», — сказал он. «Это же портфель Рудольфа!» Дейбель, перекосив жирное лицо, нагнулся, оттопырив необъятный зад. Дряблые щеки его затряслись.
«Да, это его портфель», — пробормотал он. «Бедный Рудольф, вырваться из-под Москвы и погибнуть от пули вшивого заключенного».
Он выпрямился и посмотрел на Эрнста. У Эрнста Бранта было румяное глупое лицо и блестящие черные глаза. Дебель отвернулся. «Возьми портфель», — буркнул он и горестно уставился вдаль, где над лесом торчали толстые трубы лагерных печей, из которых валил отвратительный жирный дым. А заключенный номер 819-360 широко открытыми мертвыми глазами глядел в низкое серое небо.